«Картина дня».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня. И наши эксперты и журналисты «Комсомольской правды» обязательно будут вместе с нами обсуждать самые важные темы. Мы поговорим о том, как развивается очередной мельдониевый скандал. Ну и, я думаю, не безинтересно будет узнать, каким образом на столь солидные соревнования, как Олимпийские игры, попадают лузеры, подобные, ну, например, одной из спортсменок, которые выступают за Венгрию. Далее обсудим еще и питерский скандал. Работники магазина заглядывали под юбки покупательниц. Ну и, наконец, какие последствия будут после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса?
«Картина дня».
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, я приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый вечер.
Да, ну и ближайшие полчаса прямого эфира мы как раз посвятим подписанному Петром Порошенко скандальному закону о реинтеграции. Но для того, чтобы не заставлять тебя пересказывать все это по пунктам, мы подготовили небольшую справку, которая позволит нашим радиослушателям понять, а в чем, собственно, суть этого закона.
Вся власть в так называемой зоне АТО, ее придется переименовать, ведь депутаты решили, что террористов там нет, переходит к военным. Фактически армия просто легализуется, потому что по Конституции применять войска без объявления военного положения нельзя. Президенту даются небывалые права применять армию по своему усмотрению, не спрашивая разрешения ни у кого, а также признавать те или иные районы оккупированными и деоккупированными, или даже единолично вводить военное положение. Сами силовики наделяются беспрецедентными полномочиями в зоне конфликта. Задержания, обыски, допросы, проникновение в жилище, остановка и досмотр транспорта. В общем, все то, чем военные занимались 3,5 года в рамках самодеятельности, теперь будет это делаться на законных основаниях. Ужесточается режим пересечения линии соприкосновения и усиливается торговая блокада. Не спрашивайте, где в этой норме реинтеграция, ее тут просто нет. Новые критерии сотрудничества с оккупантами. В них предусмотрено сразу 19 тяжких преступлений. На каком бы уровне ты ни сотрудничал, будь ты пожарный МЧС или мэр города.
Ну и теперь вопрос, Саш, скажи, пожалуйста, а какие противоречия есть в этом законе с реально существующим положением дел?
Ну, здесь есть противоречия мало того, что с реально существующим положением дел, так еще и с Минскими соглашениями. Ну, начнем с того, что, мне кажется, здесь немножко недоработали и депутаты, и Петр Порошенко, потому что, ну, объявить нас агрессором, ну, или как там в законе прописано, оккупирующим государством, этого, мне кажется, недостаточно. Нужно тогда и дипломатические отношения разрывать и объявлять войну России. Кстати, такие поправки на стадии рассмотрения законопроекта в Верховной Раде были. Эти поправки депутаты отмели. То есть не разрывать дипломатические отношения, не объявлять нам войну они не стали. А почему? А потому что пришлось бы тогда разрывать вообще все, в принципе, экономические связи с нами, а это себе дороже. Потому что, вот, к примеру, как оказалось по итогам прошлого года, их коварный враг оказался самым крупным торговым партнером Украины. Объем экспорта наших товаров на Украину составил 7,2 миллиарда долларов. Это на 140% больше, чем в 2016 году. А их товаров стало больше заезжать к нам на 110% больше, чем, опять же, в 2016 году. То есть вот такая странная война, когда они, значит, говорят о том, что мы их оккупируем, о том, что мы страшные агрессоры и враги, и при этом, допустим, в этом году они закупают у нас там на 5, по-моему, миллиардов газа. Ну, это такая вот ситуация, когда вроде бы и война войной, но все-таки бизнес есть бизнес и ничего личного. Ну, а если говорить о противоречиях с Минскими соглашениями, то тут какой пункт не возьми, все будет противоречиво, потому что, ну, во-первых, вот эти наказания за сотрудничество с оккупационной администрацией, как они называют, да, ну, грубо говоря, наказание коллаборантам. там предусмотрены, по-моему, 19 статей, по которым невозможно получить амнистию. При этом в Минских соглашениях четко прописана амнистия для всех участников этого конфликта. Там в Минских соглашениях отдельно оговаривается то, что Киев должен выполнить все свои социальные обязательства перед людьми, которые живут на неподконтрольных территориях. Ну, это зарплаты бюджетникам, там, пенсии и так далее и тому подобное. Вместо этого, значит, ну и деблокада, естественно, экономическая. Вместо этого усиливается блокада торговая, и вместо этого усиливается, ужесточается пропускной режим, хотя, казалось бы, куда больше. И вот там вот какое положение не возьми, ну, все вот в таких противоречиях фактически... Порошенко перечеркивает Минск даже одним своим новым качеством, по которому он может вводить военное положение единолично. Во время введения военного положения невозможны никакие выборы, а по Минским соглашениям должны пройти выборы. При этом Петр, ну, на неподконтрольных территориях по законам Украины. При этом Петр Алексеевич говорит, что никакому Минску не противоречит этот закон, но это чистое лукавство, он, видимо, под Минском подразумевает. Единственный пункт – это передача границы с Россией под контроль Украины. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, здесь речь идет о том, что Порошенко для себя оставляет единственный способ решения этого конфликта, и это силовой.
Да, но тем не менее, хочется спросить сейчас и узнать мнение наших уважаемых экспертов с вопросом, а, собственно, чего ждать России от того, что она стала, согласно украинскому закону, страной-агрессором. Чего вот ждать нашей стране, мы обратились к публицисту Егору Холмогорову.
Я не отношусь сколько-нибудь серьезно к законам, которые принимаются Украиной, страной, где вообще понятие закона, по большому счету, прекратило свое существование. Поэтому я делал бы только одно, как можно меньше бояться таких определений, как можно в большей степени их оправдать. Действительно, признать республики Донецкую и Луганскую, разместить на них постоянно военные базы России, и пусть они хоть 10 тысяч раз напишут, что мы агрессоры, мы оккупируем. Важно то, чтобы люди были защищены от того террора, который сейчас Киев осуществляет, чтобы люди могли жить нормально в контакте с той страной, с которой они хотели жить все это время и за что они боролись, то есть с Россией.
Ну вот мы слышали мнение публициста Егора Холмогорова, и мы хотим обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, с вопросом. А вот какая реакция нашей страны на этот закон вас бы больше всего порадовала? Вот как мы должны реагировать на этот закон, накануне подписанный президентом Украины Петром Порошенко? Никак. Разорвать отношения или, наоборот, может быть, добиваться какого-то определенного сотрудничества в достижении минских договоренностей? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но я напомню, что еще в конце января депутаты Госдумы подготовили законопроект. И это был проект заявления в связи с утверждением тогда еще Верховной Рады Украины закона о реинтеграции Донбасса. Вот сейчас Госдума собирается принять заявление в связи с теперь уже подписанием президентом Украины Петром Порошенко этого самого скандального закона. Ну и одного из инициаторов этого заявления, главу Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Леонида Калашникова, мы как раз и спросили, что вы собираетесь прописать в этом заявлении.
Как бы Порошенко не пытался сделать какую-либо мину по поводу Минских соглашений, извините за тавтологию, говоря о том, что этот закон не перечеркивает Минские соглашения. На самом деле он их не просто перечеркивает, а жирно перечеркивает. Это дает ему много других прав от объявления военного положения до некоторой турбулентности по срокам выборов. Мы должны завтра, Госдума, принять заявление. Наш комитет сегодня подготовил, отправил на Совет Думы заявление и постановление о неприемлемости такого рода документов, отправим в парламентскую ассамблею Совета Европы, в Евросоюз, другие парламенты других стран. Но в данной ситуации это то малое, что нам пока остается сделать.
Это был глава Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Картина дня.
Мы вместе подводим итоги уходящего дня. В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, я Елена Фонина. И напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber. Наш радиослушатель попросил его включить. Включен. 8 967 200 ровно 9702. И первая тема, которой мы посвятили эти полчаса, это подписанный накануне президентом Украины Петром Порошенко скандальный закон о реинтеграции Донбасса. Сейчас пытаемся понять, чем этот закон может грозить, конечно, жителям Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь, как будут выстраиваться отношения между Украиной и Россией, ну и что будет с минскими договоренностями. Видите, сколько вопросов. Но реакцию думцев мы услышали, а теперь неплохо бы узнать, а что думают в Европе по поводу этого закона, как вообще на него реагируют, и по-прежнему ли украинская тема достаточно важна и актуальна, в том числе, например, для жителей Германии. Вот с этим вопросом мы обратились к научному директору Германо-российского форума, журналисту Александру Рару. Дозвонились ему в Германию.
Просто Европа проигнорировала этот закон, который принял Верховная Рада, который сейчас подписал украинский президент. Потому что Европа не совсем понимает, что Украине нужно и что она хочет. Европа четко стоит на позиции, что Украина должна выполнять Минские соглашения. Украина этим законом ставит весь Минский процесс под вопрос. Я думаю, что за кулисами, то есть закрытых переговоров, Порошенко уже тыкали в нос и объяснили, что так делать нельзя, и что нельзя подвергать сомнению Минский процесс, а то просто в Европе опять будет война. Но в открытую пока что еще никто Украину не хочет критиковать. Поэтому если ее критиковать, то только за закрытыми дверями, а не перед всей мировой общественностью. Я считаю, что Европа должна сказать свое слово. Но она будет говорить или реагировать только тогда, когда последуют после этого закона какие-то практические шаги. Пока их не видно.
Это был комментарий научного директора Германо-российского форума, журналиста немецкого Александр Рар нам прокомментировал этот подписанный президентом Украины закон. Вопрос вам. Какая реакция нашей страны на этот закон вас бы больше всего порадовала? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и присылайте сообщение на WhatsApp Viber просто с оценкой того, что происходит. Вот, Саша, о чем пишут. Сейчас готовят провокацию против нас, еще и выборы на носу. Порошенко дали приказ «американские друзья», в кавычках.
Ну, не факт, что, понимаете, американцы, они тоже неоднородны в своей позиции по отношению к Донбассу, как решать этот вопрос. Одни группы, это группа ястребов, которые считают, что надо силовым решением все это дело решать, а другие считают, что наоборот, надо придерживаться Минских соглашений. Понятно, что Порошенко сейчас спелся как раз, простите за эту оговорку, как раз с ястребами, но при этом Петр Алексеевич, как мне кажется, может решать и внутренние свои проблемы этим законом. Потому что, опять же, повторюсь, при введении военного положения, разрешение на которое ни от кого ему теперь не надо, он может отменять выборы. В следующем году на Украине выборы президента. У Петра Алексеевича очень тяжелая ситуация, потому что сейчас по социологии он не является лидером. Если бы сегодня состоялись выборы на Украине, победила бы скорее Юлия Тимошенко, чем он. Поэтому, конечно, он в нужный момент может выборы, оттянуть начало, дату выборов, введя военное положение. При этом вы же понимаете, что это будет вводиться на фоне неких провокаций, когда вся страна в едином порыве должна сплотиться вокруг своего лидера против агрессора внешнего. Да? Uh-huh. И на фоне вот такого патриотического подъема, там, подъема боевого духа, уже можно назначать какие-то выборы и здесь срывать какие-то свои политические дивиденды. Тут главное не опоздать, чтобы украинская армия не начала начала вариться в очередном котле при таком, при
да,
таком раскладе.
Давай, Саш, я еще зачитаю сообщение, буквально вот несколько, и потом послушаем, что думает по этому поводу Владимир из Реутова. Итак, что пишут? А никак не реагировать, жить своей жизнью, думать о своей стране, о своих детях вот, и людях. Вот такой комментарий. Далее, очевидно, Донбасс будет в подвешенном состоянии ровно до тех пор, пока Украина не научится ладить с Россией или Россия не разместит военные базы на Донбассе. Далее, видимо, нужно, как всегда, выразить серьезную озабоченность после этого, как всегда, больше ничего не предпринимать. Хотелось бы, наконец-то, увидеть объективный ответ на все эти выпады и провокации, иначе так и будут кормить наши культурные... нромить наши культурные центры под покровительством распоясавшейся хунты. Видимо, глагол какой-то неправильный. Далее, что хотят, то у себя в стране и делают. Вот еще такой комментарий. Владимир из Реутова нам дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел высказать мнение простого обывателя, пенсионера, бывшего военнослужащего и все такое прочее. Оно резко отличается от того, что говорят господа Лавров и другие. Я считаю, что государство Украина должно быть просто ликвидировано, как недоразумение какое, чтобы нам не получить второе такое же государство, как Польша, которое сейчас ракеты размещает, собирается в следующем году себя разместить. Точнее, в этом же году собирается разместить. Нам еще этого только не хватало. Угу. Такого вообще государства не должно существовать, в принципе.
Но вы знаете, а что на его месте должно существовать?
Это раз. И кто будет ликвидировать? Вопрос номер два.
Состав Российской Федерации на правах регионов. Вот и все. Угу. И нечего с ними разговаривать больше. А все мышины возня и будут убивать людей, продолжать. Уже 10 тысяч убили. Ну что, подумаешь, еще пусть 10 тысяч убьет.
Ну, если Украина будет частью Спасибо, Российской Владимир. Федерации, то, собственно, польские ракеты уже будут на наших границах, получается.
Да, но, тем не менее, все-таки вопрос Донбасса сейчас волнует наших радиослушателей, вот даже судя по сообщениям, которые я зачитала. И сейчас у нас будет возможность услышать комментарии писателя офицера армии ДНР Захара Прилепина, которого мы спросили, Саш, вот ты с ним беседовал, почему в Донбассе считают, что этот закон, внимание, на руку ополчению?
Мне мотивация их непонятная, но в любом случае, безусловно, чем больше они принимают законов об отторжении Донбасса, тем, собственно, это выгоднее нам. То есть это как какая-то там игра Порошенко, которая демонстрирует свои волевые качества или псевдоволевые качества. Но, по сути, мы должны давать себе отчет, что, во-первых, он нарушает Минск, и если Порошенко начинает этот закон действительно пытаться приводить в жизнь, то он становится так или иначе международным преступником. И никто ему, как мы можем заметить уже по последнему выступлению в Германии, никто ему не гарантирует его безопасности после того, как он уйдет или его уйдут в должности президента. Хорошая политическая удача для нас. Мы, в сущности, мы довольны. Другой вопрос, что будут ли они пытаться активизировать там военные действия или что-то еще, не для этого ли он приводился. Не лоббировали его те люди, которые, даже не Трамп, а те люди, которые борются с Трампом в американском истеблишменте, я думаю, что они стоят за этим законом. Им выгодно максимально расшатывать эту ситуацию и расшатывать позиции, в том числе Трампа.
Ну, еще один вопрос, который был задан Захару Прилепину, а именно его голос мы сейчас слышали. Как Донбасс отреагирует на возможное обострение военного конфликта?
Боевой дух не падает. Тут, понимаешь, уже такое ровное, стоическое, религиозное, в каком-то смысле христианское просто вот отношение ко всему этому. Просто вот это есть как форма жизни уже, понимаешь? Это уже не требует, вдохновения, какого-то задора, какого-то плеска идеологического. Вот этого ничего нет. Это просто форма жизни. И, конечно, готовы. Всегда готовы. Сегодня, завтра и послезавтра всегда будем готовы.
Саша, что ты видел, будучи на Донбассе, и вот насколько совпадают все-таки те ощущения, которыми поделился Захар Прилепин, с тем, что видел ты? Нет ли некоторой усталости? И как ты считаешь, вот для Донбасса чем подобный закон может обернуться?
Ну, конечно, есть усталость, есть некое даже недовольство. Ну, откровенно будем говорить, в социальном плане и в ДНР, и тем более в ЛНР, не особо. Но и по всей Украине сейчас не особо. У нас в России, что ли, хорошо сейчас с этим, в период кризиса. Есть достаточно большое количество людей, которые вернулись в Донбасс с Украины, которые и до войны активные фазы не очень-то симпатизировали властям ДНР. и сейчас тем более не симпатизирует. Донецкое общество, оно неоднородно, есть идейные, которые до сих пор верят в Россию, и таких большинство, но, естественно, у всех мечта когда-нибудь оказаться в России, когда-нибудь получить красный российский паспорт. А к принятию вот этих законов, ну, народ как-то не очень в это вникает. То есть для простого обывателя, как мне кажется, ничего не изменится, потому что обе стороны прекрасно понимают последствия серьезных таких полномасштабных боевых действий. Это снова огромные потери, огромная кровь, которая совершенно не нужна той стороне. Донецк-то понятно, они воюют за свою землю. А что там делает там Вася из Винницы или из Сумы, или из Львова, вот для него чисто идеологически это большой вопрос.
Да, тем не менее, наши радиослушатели предлагают перевести все официальные представительства и консульства на территории ЛНР и ДНР. России на территории ЛНР, ДНР, и для их охраны вести частные военные компании. Вот такое предложение поступило.
Для этого сначала надо принять закон о частных военных компаниях.
Да, совершенно верно. Не стоит забывать, что пока у нас такого закона нет. Но, тем не менее, насколько мы понимаем, все-таки судьба Донецкой и Луганской народных республик волнует наших радиослушателей. Мы всей душой болеем за Донбасс. И, наверное, лучшее доказательство тому, что эта тема не единожды появляется в нашем эфире, и в том числе появляются в эфире и те люди, которые воспевают жителей Донбасса. Вот, например, Юлия Чечерина.
И опять все готово для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
А мы с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать события уходящего дня. Через 15 минут, конечно, коснемся и спортивных побед, и спортивных скандалов. Ну, а сейчас, да, скандал, но на сей раз не имеющий никакого отношения к спорту. И разразился он в Санкт-Петербурге. Ну, давайте для начала я вас познакомлю с такой официальной информацией из официальных же источников. 19 февраля около 17 часов 30 минут в полицию Санкт-Петербурга поступило телефонное сообщение о конфликте у одного из сетевых магазинов, расположенного по пересечении Звездной и Пулковской улиц.
Тихо, Зая, не надо. Зая! Не надо, только не подходи к ней.
Сорок уже.
Тюх.
Сорок на видео снимать.
Я сейчас вызову.
Вызывайте.
Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу, однако участников конфликта на месте происшествия не обнаружило, говорится в официальном заявлении ГУМВД России по Петербургу и области. Но что стоит за этим официальным заявлением и что мы сейчас с вами слышали? Что за драка? Из-за чего она возникла и почему Зае не надо было в нее вмешиваться? Об этом знает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александра Крылова. Она с нами на связи. Саш, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, ну давай объясняй, что же происходило в этом сетевом магазине и кто, собственно, дрался и из-за чего?
Ну, ситуация нетривиальная. Дело в том, что дрались сотрудники магазина с покупателями. В общем, не каждый день такое можно увидеть. Сотрудники магазина – это крупный сетевой, супермаркет, который принадлежит крупной сети. Они, некоторые, кстати, были в специальных спецовках, в своей одежде. Они вышли на улицу, и понятно, что мы сейчас говорим о приезжих из Средней Азии, предположительно из Узбекистана. Так вот, они повздорили с двумя покупателями. По предварительной информации, речь идет о том, что якобы, вот те самые покупатели, заметили, что ребята, мигранты, ведут себя неподобающим образом. Якобы они задирали юбки, приставали к девушкам-покупательницам. Вот, собственно, это и стало причиной конфликта. А в какой-то момент покупатели, вот, двое мужчин, они подошли и сделали ребятам из Брежнева замечание. После чего вся эта компания, предположительно около 5-7 человек, вышла на улицу, так скажем, для мужского разговора. Вот. А что было дальше, наши слушатели уже слышали вот по этим воплям и крикам, завязалась потасовка. Причем петербуржцы были в меньшинстве, их было всего двое, а вот мигрантов то ли трое, то ли пятеро. В общем, отметелили они, ребята, в общем, недурно, и на видео это видно. Видео, кстати, есть на сайте «Комсомольская правда». Но надо сказать, что позже уже в магазине признали, что сотрудники, которые вот вступили в стычку, они все уволены. Ну, мы не знаем, правда это или нет. А вот о судьбе двух петербуржцев не сообщаются. Ну, скорее всего, они получили все-таки травмы довольно серьезные. Но, опять-таки, к приезду полиции все уже разошлись, разбежались. Поэтому сейчас полиция занимается тем, что пытается найти как раз иммигрантов и пострадавшую сторону. Угу.
Но, тем не менее, все-таки есть и, что называется, альтернативная версия происходящего. Вовсе не из-за юбок, а из-за мокрых ковриков разгорелась вот эта, ну, дискуссия, переходящая в драку. Вот как об этом рассказали представители этого магазина.
Грузчик и продавец. Получается на видео, получается, что двое там принимают участие в драке, а один пытается разнять. Ну, и там еще сотрудники, которые пытаются разнять. Ну, по видео мне прислали, просто уже вырезали с интернета. Инцидент прошел в магазине, пытались мальчики убрать коврики. Двое парней были в нетрезвом состоянии, их попросили уйти с коврика, чтобы убрать эти мокрые ковры. На что они, наоборот, встали и стояли. Видимо, на этой почве у них завязался инцидент, они вышли на улицу. Угу. Вот пытаюсь сейчас вот объяснить это. Коврики, да, мокрые, по воскресеньям их убирают. Он говорит, мы их попросили, говорит, уйти. А они, говорит, специально встали и стоят. Ну, видимо, они зацепились.
Угу. То есть ну,
там
какая-то...
наши тоже, в принципе, пострадали. Почему? Ну, эти сотрудники. Это вдруг хороши все, короче. В общем, вот на этой почве из-за каких-то ковриков стали звездой Ютуба, я так понимаю.
Ну, то есть у вас будет какая-то проверка, да, я так понимаю?
Да, у нас сейчас проверка, да, сейчас приезжают, да, те, кто принимал участие, будут уволены.
Саш, так все-таки коврики, юбки и вообще как о действиях сотрудников этого магазина, ну, если мы берем все-таки версию задранных юбок, стало известно общественности и откуда появилась девушка, чей голос мы слышали? Что это за зая, которого она не пускала к месту драки? Можешь объяснить вообще события, как они разворачивались?
Ну да, первой о конфликте сообщила петербурженка, ее зовут Наталья Корнеева, и, собственно, ее голос мы за кадром и слышали, это она кричала то самое «Зая, зая». Дело в том, что Наталья опубликовала свой пост в одной из социальных сетей, и вот там-то она как раз и выдвинула версию, за которую все ухватились, о том, что якобы речь идет о задранных юбках. На самом деле, конечно, никакого видео не было, и 100% доказательств ни у кого нет у журналистов, более того, кто-то из петербуржцев даже, в общем, подверг сомнению эту версию просто потому, что сейчас в Петербурге минус 15, и довольно сложно ходить в юбке, и потом довольно легко представить реакцию женщины, которые пытаются задрать юбку, уж явно она не будет молчать и бездействовать. Поэтому что там точно стало причиной конфликта, конечно, мы не знаем. Но вот Наталья, которая опубликовала видео, конечно, сама подверглась критике, и немалой. Дело в том, что она снимала все происходящее на видео, но была она в этот момент не одна, а со своим молодым человеком. Вот его она называет Зай. И видно, что когда компания парней начинает драться, и видно, что одного из петербуржцев уже повалили на землю и бьют ногами, никто не вмешивается из очевидцев, и в том числе вот спокойно стоит и смотрит на все происходящее Зая. Она его просит не вмешиваться, видно, ну, понятно, она переживает за его здоровье и все такое прочее. Вот за это ее критиковали и многие. И кроме того, на видео видно, что вообще, в принципе, люди мало внимания обращают на конфликт, какие-то другие мужчины тоже проходят мимо. Ну, в общем, все предпочли не вмешиваться в ситуацию. Ну, остается только порадовать, что никто серьезно не пострадал и не дошло до, там, не знаю, огнестрельного оружия и ножа.
Саш, ну вот я спрашивала у своих коллег, я говорю, а что это такое распространенное баловство, когда задирают юбки и снимают? Мы говорим, да ты что, конечно, да. Многие этим балуются, и да, в том числе и в Санкт-Петербурге. Оказывается, у вас там шлепнуть по попе девушку, проходящую мимо, это тоже такой вот весьма распространенный пранк. На что грешат на город на Неве, или действительно так и есть?
Ну, я, к счастью, с таким не сталкивалась. Вообще, в принципе, может быть, действительно, Петербург стремительно теряет статус культурной столицы, и что-то такое происходит. Конечно, исключать нельзя. Тем более, мы знаем, что часто приезжие из Средней Азии ведут себя, ну, не совсем правильно, позволяют себе вещи, которые, может быть, им не стоит себе позволять. Поэтому здесь можно допустить что угодно, но вот о каких-то массовых случаях задирания юбок я лично не слышала.
Спасибо огромное. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александра Крылова рассказала суть этой истории. Итак, два разных мнения, юбки или коврики, не суть важно. Важно, что произошел конфликт, причем драка была на улице у магазина, и проходящие мимо как-то на нее очень, ну, мягко говоря, виловато реагировали. Зато на сайте kp.ru после этой статьи реакция последовала незамедлительно. Кто-то пишет о том, что у нас всех приучили самооборона наказуемо. По закону России также наказуема и помощь. Если вы хотите заступиться за другого человека, в случае, если эта помощь повлекла за собой какие-либо травмы. Кто-то пишет о том, что глупо лезть в чужую драку, не знаешь, кто прав, плюс можешь в ментовку отъехать из-за желания помочь. Ну и вот еще один комментарий. Не нужно в каждом мигранте видеть зло. Самим нужно вести себя достойно. Мы даже со своими соседями не всегда ладим и грыземся по пустякам. Если мы будем с уважением относиться к каждому россиянину, то другие не смелится вести себя по-хамски, а этих озабоченных сотрудников магазина вместе со всеми многочисленными родственниками депортировать пожизненно или лишить гражданства, если оно у них есть. Сейчас на связи с нашей студией директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, я тут вспоминаю целый цикл передач нашего спецкора Дарьи Асламовой, которая посвятила теме мигрантов, но, правда, не у нас, а в Европе. Ну, вот несколько своих командировок, и я вспоминаю ее рассказы о том, как реагируют на приставания мигрантов на местные власти. Никак. Мужчины тоже безмолвствуют. Это что, и у нас тоже происходит?
Да нет, у нас это по-разному происходит. Но все-таки не хотелось бы, чтобы у нас опять все выливалось там в Бирюлево, в Пугачев и прочие уже мимические места, где не ли место, так сказать, конфликта за человеческими жертвами. Конечно, из-за чего драка началась, люди могут и не знать, и действительно, в общем-то, не исключено, что человек, который в эту драку влезет, сам же потом виноватым окажется, если кого-то покалечит или убьет. Или сам какой-нибудь ножевой удар получит, что тоже у нас нередко бывает. Как на это реагировать? Ну, соответственно, придавать это огласке. Есть у нас, в общем-то, в Уголовном кодексе соответствующие статьи, например, за хулиганство. Если у людей, собственно, гражданства нет, то надо, в общем-то, упростить процедуру депортации. Я регулярно привожу в пример там страны Персидского залива и Эмираты Объединенные Арабские Катары, где тоже очень много мигрантов. Там не приходит в голову кому-то задирать юбки, потому что за это могут не только депортировать, но и другие наказания сделать. Если люди, собственно, граждане России, ну, собственно, соответственно, Уголовному кодексу ответственности у нас и граждане равны перед законом. А как они это гражданство получили, ну, тоже можно выяснить при случае.
Ну вот смотрите, что наши радиослушатели пишут. Если жена назовет меня Зая, тут же с ней разведусь. И вот еще. Большие сомнения насчет того, что мигранты кому-то юбки задирали. Ну вот видите, сомневаются в подобных действиях. У вас есть какие-то определенные сомнения в том, что такое поведение вообще в принципе возможно со стороны тех, кто приехал сюда работать? Ну и, может быть, жить, получить гражданство?
Да, возможно, это, собственно, зачастую, и, так сказать, давнишний конфликт города и деревни наблюдается. Не только культура, когда люди, приезжая раньше из деревень, в общем-то, с непониманием, так сказать, страны городских нередко сталкивались и наоборот. Но, в принципе, таких случаев гораздо меньше становится. В общем, то ли органы правоохранительные стали лучше работать, то ли вообще культурный уровень вырос. В общем, сейчас эта информация довольно редкая такого типа.
Но разность культур все-таки на примере, вот, допустим, той же Европы мы наблюдаем, или здесь важен масштаб происходящего?
Ну, в Европе ситуация хуже. Там все-таки, так сказать, специфика своя серьезная, вот этих людей, которые приехали. Некоторые просто туда приехали бандитствовать, в общем-то, очень высоких процентов. У нас, конечно, тоже такие есть, но их все-таки поменьше. В основном у нас именно трудовые мигранты. Кстати, псевдобеженцы, которые, в общем-то, многие члены террористических организаций. Плюс там уже сформировались анклавы полноценные, где свои законы. и где, в общем, свое воспитание у людей. Даже не надо завозить, они там воспроизводятся. У нас пока такого нету. Хотя некоторые тенденции намечают.
Но у нас спасает полное отсутствие пособий для этой категории приезжающих. Не за пособиями они сюда въезжают. В Европе, пожалуйста, а у нас, извините, работать надо. Директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед Роман Силантьев, прокомментировал нам ту ситуацию, которая разворачивалась в Санкт-Петербурге.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
Ну и мы с вами подходим к завершающему эпизоду в нашей сегодняшней программе «Картина дня», подводящей итоги сегодняшнего дня. И этот эпизод, конечно, посвящен спортивным событиям. Радость за спортивные успехи наших олимпийцев, а здесь и очередные медали, серебро и бронза, и выход наших хоккеистов в полуфинал, и блестящая короткая программа наших фигуристок-одиночниц проходит на фоне очередного допингового скандала. Выездная панель спортивного арбитражного суда в южнокорейском Пхёнчхане завтра рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого обнаружено запрещенное вещество мельдоний. Начало рассмотрения дела запланировано на 8 утра московского времени. Ну и я напомню, что накануне стало известно, что допинг-проба Б Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Сам спортсмен отрицает факт умышленного применения допинга и не исключает вероятности добавления неизвестными лицами запрещенного вещества в его пищу.
Мне очень жаль, что историческая победа российского керлинга стала сейчас предметом допингового скандала. Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за время, что занимаюсь спортом, никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдонии в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере.
Ну а ранее Федерация керлинга нашей страны написала заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсменам и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты и готовились к Олимпийским играм. В Кремле называют все происходящее недоразумением и призывают сохранять надежду на то, что расследование реабилитирует Александра Крушельницкого. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества. Сейчас единственное, сказал Песков, что может помочь нашему спортсмену, это расследование, которое будет проводиться в том числе в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством. Давайте эту надежду все-таки сохранять и надеяться, что расследование поможет ему реабилитироваться. Ну, а какое развитие событий видит спортивный юрист Юрий Зайцев? Давайте узнаем.
Во-первых, нужно дождаться заседания специальной антидопинговой панели Лозаннского спортивного арбитражного суда, которая действует там в Корее на месте, которая, соответственно, рассмотрит это дело и вынесет решение. Но если она все-таки вынесет решение о том, что спортсмен виноват в неправомерном использовании данного препарата, то, соответственно, одной из санкций будет необходимость вернуть заработанную медаль. Здесь, если рассматривать медаль как драгоценный металл, то у Международного олимпийского комитета правовых механизмов истребовать его там через какие-нибудь службы судебных приставов и так далее, скорее всего, нет. А если говорить о обмене медали как спортивном результате, ну, то есть, по сути, эта медаль не будет засчитана в общую копилку, соответственно, она не порождает за собой никаких правовых последствий, то в таком случае понятно, что у Международного олимпийского комитета есть все полномочия на это.
Ну вот мы слышали спортивного юриста Юрия Зайцева. Кстати, сегодня российская теннисистка Анна Чеквитадзе выразила мнение, ну, правда, в своих социальных сетях, что российский керлингист Александр Крушельницкий должен взять на себя ответственность и признать вину в употреблении допинга. По ее мнению, россиянам необходимо прекратить обвинять всех подряд. Сам же Крушельницкий заявил, что он завершил применение мельдония в конце 2015 года, когда вещество было запрещено, и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы в ходе расследования признать свою невиновность, а также предположил, что допинг ему могли подмешать в еду. Он сказал буквально следующее. «То, что я пью на тренировках, это обычная вода. Набираю ее из дома, из бутылок, приношу на лед. Там точно ничего быть не может. Единственное, в гостинице кто-то мог пробраться в номер, и мы сделаем все, чтобы найти виновных в этом нелегком деле. Будем бороться, мы уверены в своей чистоте». Ну, а насколько сложно не заметить подмешанный, например, воду или еду мельдоний? Вот с этим вопросом журналисты «Комсомольской правды» обратились к создателю этого препарата Ивару Калвиншу.
Я не адвокат, но ясно одно. От одной таблетки или капсулы мелдоната никакого не лечебного, тем более несуществующего допингового эффекта, получить невозможно. По той причине, что его действие начинается минимально через 4 дня непрерывного приема, а лучше 10 дней или 2 недели. Как это можно сделать с одной таблетки? Никак. Значит, никакого преимущества или эффекта спортсмен получить не мог бы. Следовательно, либо он полный идиот и просто решил себе карьеру попортить, либо ему подсыпали.
А он растворяется в воде, вот буквально?
Если... Великолепно. Без остатка. Так что любой это может сделать, нет проблем. А по вкусу не отличите.
Ну вот мы слышали самого создателя мельдония Ивара Калвинша. Кстати, полное интервью можно найти на сайте kp.ru. Заходите, читайте, оставляйте комментарии. И, кстати, к комментариям я призываю наших радиослушателей. Можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написать сообщение, отправив его на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Знаете, какой ответ, точнее, какой вопрос хочу вам задать? Как вам эта Олимпиада? Вот вопрос простой, жду вашего ответа, пожалуйста. Будет интересно узнать вашу оценку происходящего события и спортивных, и околоспортивных. Кстати, вот мы утром в нашем эфире спрашивали радиослушателей, кто виноват в череде допинговых скандалов с российскими спортсменами, и голоса распределили следующим образом. 47% сказали, что это беззубая позиция российских спортивных чиновников, 20% считают все происходящее спланированной атакой западных спецслужб, 16% говорят о том, что это слабая российская спортивная фармакология, ну и по 6% соответственно сказали, что это грязные спортсмены из России, их тренеры, что это наша безалаберность и русский авось, ну и также 6% сказали, что не следят за спортивными скандалами. Ну, за скандалами-то ладно, а за Олимпиадой-то следите, точнее, за, ну, мягко говоря, несколько сомнительными спортсменами, которые каким-то образом на этой Олимпиаде оказались и даже уже в своем виде спорта успели выступить. Я думаю, что зажигательная спортсменка, которая представляет Венгрию в дисциплине «хафпайп», вот я, честно говоря, не знала до сегодняшнего дня, что вообще такая дисциплина существует, ну, просто покорила судей своим выступлением, ну, и болельщиков своими результатами. В чем, собственно, изюминка ее выступления? Вот давайте спросим об этом корреспондент «Комсомольской правды». С нами на связи Евгений Несон. Евгений, о ком идет речь?
Здравствуйте. Речь идет про венгерку, но на самом деле она американка, которая решила выступать за сборную Венгрии. И зовут эту девушку Элизабет Суэйни. Она, если судить по ее инстаграму, очень спортивная девушка. И ее можно увидеть то на лыжах, то на коньках, то толкающий скелетон. Но некоторое время назад она решила уехать в Венгрию, где жили ее дальние родственники, и стать членом сборной Венгрии по фристайлу и дисциплине «хафпайп». Это когда спортсмен спускается по склону в виде такой полутрубы, и, поднявшись на один пригорок, он должен прыгнуть и исполнить какой-нибудь трюк-пируэт. Но самое главное, что чем покорила как раз-таки Элизабет весь мир, она поднималась на горку и съезжала, не выполняя никакого трюка. Абсолютно.
Это как если бы, представим себе, да, соревнование по фигурному катанию, выезжает фигуристка и просто ездит по кругу. Вот как у нас, например, на катке около ГУМа, вот так вот все по кругу ездят радостно, держась за руки. Вот примерно это тот же самый уровень, да, насколько я понимаю?
Да, эффект тот же самый. И с точки зрения всех олимпийских законов, участие такого спортсмена – это такая промашка, которую Международная Федерация допустила, и это такая лазейка, через которую Элизабет как раз и пролезла на Олимпиаду.
Как?
Все дело в том, что ей нужно было набрать в нескольких стартах занять места не ниже 30-го на этапах Кубка мира. И она дважды была 29-й, и один раз 28-й. И вся соль этой истории заключается в том, что она просто выбирала соревнования, где было 29 участников, и заработала зачетные очки.
Слушайте, ну, все это было, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно и печально. А у нее большой отрыв от предпоследнего места. Понятно, что в этой дисциплине она последняя, тут сомнений быть не может. Что у нее там по очкам, баллам или в чем там исчисляется эта дисциплина?
Она исчисляется, конечно, да, в баллах, и разрыв просто колоссальный. Невероятный. Это как если бы любитель выехал и начал искать. Но вместе с тем, эта авантюристская девушка, она своего добилась. Она поехала на Олимпиаду, и через пару дней в ее инстаграме появилась смачная фотография шоколадной олимпийской медали Пхенчхана. Она своего добилась.
Боже мой, спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» Евгений Несон рассказал нам о весьма оригинальной участнице этих зимних олимпийских игр. Слушайте, если это делается только для того, чтобы, скажем так, оставить свой след в Инстаграм и фотография из, ну, скажем так, олимпийской деревни, это вершина и достижение, нам такие спортсмены не нужны. Героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.